Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель православной единоверческой общины Тихвинской иконы Божией Матери на Анинском погосте поселка Павлова Тихвинской епархии Русской Православной Церкви священно-иерей Сергий Чиж. Отец Сергий, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Добрый вечер.
Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения. Очень радостно вас сегодня приветствовать в нашей студии впервые для того, чтобы поговорить о том, что такое единоверие. Дорогие друзья, к сожалению, звонки в студию по техническим причинам мы сегодня не принимаем, но, тем не менее, надеемся на то, что у нас состоится весьма интересный и плодотворный разговор. Отец Сергий, вот единоверие. Доводилось мне не раз говорить с людьми, которые давно в церкви, и сталкивался я часто с таким и недоумением о том, что вот неужели что-то подобное у нас есть, православные единоверческие общины, что это такое, и есть, конечно, момент такой неосведомленности. Поэтому цель нашей сегодняшней передачи с вами открыть для наших телезрителей то, что такое есть единоверие. Поэтому давайте вот с этого вопроса и начнем. Что это такое?
Коротко здесь не ответить, но единоверие... Самый короткий ответ – это православие в его таких благочестивых, православных, древних, дораскольных традициях нашей Матушки Руси. Само слово «единоверие» появилось в начале XIX века при митрополите Платоне. Слово «старообрядец» тоже появилось не сразу, его изобрел Петр I. Но это были слова, как бы так скажем, слова-клички, что ли, сказал, слова-обозначения, когда не знали, как обозвать друг друга. Ну, всему причина вот этот трагический раскол. А по сути своей, единоверие – это и есть православие. Неисправленное, ведь справщиками в 17 веке, православие, которое исповедовали все наши отцы преподобные, и Сергий, и Александр Свирский, и многие-многие сон святых. И вот в настоящий момент, если говорить о единоверческих приходах, их немного. Но почему они все-таки есть? Почему они сохранились? Почему старообрядцы отдельно, почему новый обряд отдельно, почему все так в жизни отдельно? Это изучение истории вот этих всех разделений займет очень-очень много времени. И многих, я уверен, запутает. Вот. Но суть вот этого нашего крыла, нашей ветви... Да, еще хочу я вам сказать такое образное сравнение... Вообще, русского православия, об этом я читал у митрополита Платона, у митрополита Филарета Дроздова, о том, что церковь русская, птица, то есть единое тело, птица, единый организм, и у нее два крыла. Одно новообрядческое крыло, а другое единоверческое крыло. И то, и другое православие. Поэтому... дистанцироваться друг от друга вот этим названием, по-моему, неразумно и не по-христиански. Раз уж произошли такие изменения, раз уж произошла такая трагедия в истории нашей Родины, а их много было в истории нашей Родины, мы же с вами все-таки живем в одной стране, молимся друг за друга, и это благо. И вот единоверие можно только изучать, находить, как сказать, ему какое-то каноническое место не нужно. Это православие. Какие были отклонения от православия, видоизменения и все такое, это можно изучать бесконечно, и это нужно изучать. Кто желает из вас, дорогие телезрители, ну, прикоснуться, что ли, к дораскольному вот этому обрядовому богатству, к сокровищам церковного пения, иконописи. Пожалуйста, мы вас ждем. Нас не очень много, вот этих храмов единоверческих. Сейчас, ну, чуть поболее 30 на весь земной шар. И слава Богу, вот в нашей Тихвинской епархии один храм, в Петербургской епархии один храм, в Москве 4 или 5 храмов. Ну, не так уж их много, но они есть. И слава Богу, что в народе нашем осталось стремление, ну, вот, так сказать, к тому, чтобы прикасаться и обогащаться вот этими богатствами, которые накоплены отцами церкви, нашей русской православной церкви. Храм, который, ну, преисполнен всяких драгоценностей вещественных, золота, пусть будут у него все иконы в алмазах, пусть он будет из самых драгоценных пород дерева сделан или камня. Он пустой, если там нету живого слова понятного, пения понятного, доходчивого. То есть нету богослужения благочинного. Но вот это тем и отличается, собственно говоря, старый обряд от нового, что все-таки это без тени осуждения. В новом обряде много очень, так сказать, взято от Запада. Ну, что же делать? Вот это... Ну, раз это произошло, вот, и все-таки давайте изучать, давайте прикасаться вот к этой святыне с благоговением. Самый пагубный подход вот к этой проблеме – это когда смешивают старое с новым. То есть экуменический подход. Ну, экуменизм, это мое личное мнение, это, в общем-то, ну, что ли, король всех ересей, какие только могут быть, все вместе взятые. Все, все вместе смешать, правду с ложью, ну и получится, что получится. Вот, то и получается, что получится. Так вот, нужно очень бережно относиться к старому обряду и ни в коем случае его не приспосабливать ни к каким идеям, ни к каким течениям, ни к каким собственным мыслям, то есть ни к какому творчеству. Вот, потому что это то, что уже есть, то, что уже существует. Мы, ну так скажем, православные единоверцы, стараемся сохранить и передать это людям. Это очень трудно, но об этом мы, я думаю, сегодня и поговорим, обо всех этих проблемах, которые могут возникнуть.
Спасибо, отец Сергей. Здесь фигурирует ключевое слово «обряд», и возникает вопрос. Заходя в православный единоверческий храм, что человек может увидеть? Привыкший к византийской литургии, на которой он часто бывает, святитель Иоанна Златоуста, которая, в общем-то, по своему продолжению не такая долгая. Если это иерейским чином служба, то, ну, как правило, где-то часа полтора она служится. Если архиерейский чин, то она служится дольше. Собственно говоря, вот элементы, из которых она состоит, тоже понятны. Вот. И когда он попадает в единоверческий храм, что его может удивить, да, по первости? Что он может для себя открыть нового богослужения? С какой стороны он увидит?
Конечно же, с первого шага, когда входит человек в храм, ну вот вы говорите об обрядах, ну как положено обычно, вот, ну, все почти приходят, трижды поклонились, вошли, поклонились там батюшке или прихожанам и встают на молитву. Ну вот в единоверии вообще всегда на Руси было так называемое принят приходный начал. Это как вот здрасте говорим друг другу, здравия желаем друг другу. Здесь мы читаем обязательно молитву мытаря. Боже милости будем и грешному, создава меня, Господи, помилуй меня, Вячеслав согреши, Господи, прости меня, грешного. В это время совершаются три поклона. Если постный день земные, если не постный день, то поясные. Затем читается всегда, или достойно есть, или вот сейчас святися, святися, Новый Иерусалиме. После этого всегда земной поклон, независимо. То есть это поклон Богородице. Далее такой мирской отпуст «Слава и ныне, и благослови», где, ну, буквально «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради чистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святаго ангела-хранителя моего». Или, если несколько человек хранителей, ангелов-хранителей наших, поминается ангел-хранитель. После этого земной поклон хозяину нашей церкви, патриарху, ну, уже без крестного знамения, потому что на людей не крестится. И вот только после этого человек ищет место соответствующее там, в храме, вот, и, значит, начинается молитва во всем ее кажется, многообразии. Вот что может поразить? Может поразить одежда. Конечно, человек, ну, в храм уже, если он недалеко от храма живет, он уже одевается в одежду, которая предназначена только для храма. У всех мужчин либо косоворотки, вот русские, национальная одежда, либо, ну, вот, ну, подобные от моей или ваши. Ну, у вас он называется подрясник, у нас может называться рубище, может халатом называться, азямом, ну, много разных названий, суть которого не меняется. Специальная одежда, которой мы не грешим, только молимся. В ней же нас и хоронить, в принципе, должны. Вот. У женщин это сарафаны. То есть рукава закрытые, длинные, нету голых ног, обнаженных ног, нету груди обнаженной. И плат, который закрывает волосы, все волосы. В семейных, увенчанных женщин специальные такие шапочки кружевные. Вот, волосы только супругу она имеет право показывать. Ну, вот, и платочки на заколочку, значит, закалываются. То есть вот это узлы никакие неприемлемые, так сказать, в храме. Ну, примерно как на иконах вот святые изображаются, ну, подражание святым. Это вот все форма одежды. Конечно, ее в первую очередь заметит человек. Я встречался с такими случаями, когда в соседние храмы приходят, ну, люди, допустим, в национальной одежде, в косоворотке, и даже священник может назвать его ряженым, что-то тут разрядился. Вот. Ну, человек со слезами уходит после такого богослужения. Ну, это частные случаи, но все равно очень неприятные. Так вот, помните, что никакой ряженности здесь нет. Это форма одежды. Представьте себе священника без одежды. На кого он будет похож? Ну, как вот у лютеран или еще. И то у них какие-то там бывают свои
там, камзолы.
Камзолы, там, да. Вот. А почему прихожанин? Чем мы отличаемся перед Богом? Что, чем священник, как человек, перед, и как епископ или мирянин, чем он может отличаться? Ничем. Форма у каждого человека есть. Потому что мы все служим Богу, каждый на своем месте. И, конечно, форма нужна каждому. Вот сложнее наполнить форму содержанием, конечно. Вот в этом и суть, единоверия, чтобы вот эта форма, при сохранении формы, она всегда была наполнена внутренним церковным содержанием. Ну, а все остальное, ну, вот спрашивайте что-то конкретное, еще вопросы. Да, еще, ну, из таких, казалось бы, незаметных вещей можно отметить лестовка. Это... Ну, в обычном, как говорится, ну, в обычном храме мы увидим только четки у монахов, или которым благословляют. Здесь же русскому человеку благословлено было каждому изначально творить Иисусову молитву с утра до вечера, денно и ночно. Вот, а что русские люди все были сихастами, все до одного. Вот. Для этого, ну, об этом вопрос отдельный, если об этом рассказывать. Еще, например, увидите подручники, такие коврики, на которые кланяются. Это, как говорится, чтобы сохранить руки и лик свой в чистоте. Это обычное, как сказать, благочестивое поведение, что ли, так скажем. Ну, в нашем храме, хочу добавить, ну, еще у меня есть такие тоже храмы, нет никакой торговли изначально. Вся торговля, все торговые отношения были отменены. Никаких ценников. То есть человек жертвует десятину. Ну, десятую часть своего дохода. Это не так сложно разделить на 10, там, так сказать. Ну, а дальше дело уже совести каждого. Поэтому это тоже, конечно, отличительная черта. И никогда торговли никакой в храмах православных не было. Она, конечно, появилась, ну, в синодальный период. И до сих пор ее, как говорится... Ну, слава Богу, все больше и больше появляется храмов, где нет никакой торговли. Вот. Отдельно, если церковная лавка, она вообще должна отдельно от храма стоять. Она, вот это, говорится, в притворах свечные, это ужасное явление, конечно. Не свечные, а вообще торговые какие-то точки. Вот это, ну, что же, что еще можно рассказать? Ну, женщины стоят с левой стороны в храме, мужчины с правой стороны, это тоже не, нету, говорится, поклоны одинаково кладутся в одно и то же время. Mm-hmm. Вот эта вот организованность, дисциплина. Я не думаю, что это сильно может удивить, но я думаю, только может как бы человека собраться, дать помочь человеку собраться. Вот. Еще вы не встретите разговоров, хождения по храмам. Если ты пришел на молитву, то ну, с какой точки, в какую точку пришел, с этой точки ты и уходишь. То есть, вот, то есть такие правила благоприличия. Еще очень характерная отличительная особенность, ну, вот вы сказали уже, Михаил, что литургии длинная. Нет, у нас не длинная литургия. У нас литургия такая же примерно. Ну, как сказать, если засечь время от первого, ну, от третьего часа, ну, потом, значит, литургия, ну, и последний уже, 33-й псалом и отпуст без архиерея. Она не очень длинная, тоже где-то часа полтора. Херувимская очень воинственно поется довольно-таки. Вот, протяженных вот этих вот иктений, Господи помилуй, когда имена читаются, записки, этого нет. Священник только на проскомидии читает, ну, может читаться тоже на литургии, но вот такого удлинения меньше как раз. Антифоны поются на глаз, причем на глаз коротким таким, речитативным, а могут просто читаться, частенько просто читаются, поэтому там нет, собственно, таких длиннот. Никаких концертов перед причастием не может быть категорически, никаких проповедей, никаких толкований Евангелия после прочтения Евангелия. Это по-нашему считается просто ну, не ересь, но противоцерковное отклонение. Саму литургию, саму богослужение, ее нельзя ничем не добавлять, не разбавлять, не прибавлять. Даже многолетия запрещены архиерейские. Да? Угу. Они только после трапезы поются нашим владыкам дорогим. Вот. Там единственное, что ну, есть наподобие великого господина. Вот там поминается архиерей. Ну, еще после милости мира тоже поминается архиерей обязательно. Вот. И поэтому литургия не такая протяженная. Вот 9-й час прибавляется еще, поскольку... Ну, это я вам, если интересно, могу рассказать, почему так бывает. Пожалуйста. Да, значит, ну, все богослужение суточного круга делится на 9 частей, ну, как по 9 ангельским чинам. Самое первое – и бысть вечер, и бысть утро. Сотворение мира – это вечерняя служба, вечерняя. Затем идет павечерница. Она символизирует сошествие в ад. Поэтому она всегда с закрытыми вратами, с закрытым запоной служится. Она почти как...
Запона ну, – это завеса, да?
Завеса, да, завеса совершенно, да. Ну, завесой будем называть. И полуношница также. Их иногда называют монастырскими службами. Некоторые воспринимают как домашние службы. У нас, например, вместо утреннего вечернего правила, если так вот, ну, самый, что ли, подвижник христианин, он читает утром полуношницу, а перед сном павечерницу. Вот. У нас же она читается в храме. Далее идет полуношница. Ну, почему полуношница? Потому что в полночь родился Христос, и воскрес, и судить придет тоже в полночь. Да. Все жене грядет в полночь. Вот. Это у нас значит, вечернее богослужение. К ним еще 9-й час можно присовокупить. Это 3 вечерних богослужения. Потом утреннее. Это сама утренняя.
Утром,
да. Первый час, третий час. И еще 6-й час. Это вот 8 богослужений. И еще изобразительные. Изобразительные – это несколько, ну, небольшое количество молитв, которые, на которых как бы вот литургия, ну, вот они входят в литургию, как бы современную литургию оглашенных и верных. Но литургия не может входить ни в какие сутки, ни в какой временной круг. Это служба вне времени. в чем суть. Поэтому литургия, она не относиться не может ни к какой, ни к какой службе. Она вне службы. Ну, как Пасха, это не праздник, а праздников праздник. Угу. А это служба всех служб. Поэтому 9 этих богослужений, как 9 ангельских чинов, и литургия, ну, самое последнее дело, мы с ее будем, так сказать, заниматься литургическим творчеством. Хотя сейчас этот термин, я сам учусь в семинарии сейчас, на втором курсе, на заочном отделении. Вот, и порой поражаешься литургическому творчеству, говорится, ну, но это все, конечно, от неведения, от того, что мы очень мало изучаем наше литургическое наследие и очень мало ходим к старообрядцам, у которых можно поучиться. Вот. Считают они нас там еретиками или кем, не имеет значения. Надо ходить к ним учиться. Очень много накоплено, сохранено ими. Только не надо никогда их учить. Это самое главное, учиться у них есть чему. Вот. И они всегда отнесутся. Любой человек, как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты к нему относись. Так что вот, ну, все, что я вот сейчас вот хотел добавить.
Спасибо. А что касается обычаев, то есть, ну, понятно, что можно предположить, так скажем, что человек, являющийся православным единоверцем, скорее был воспитан в этой традиции, чем пришел в нее. Хотя наверняка есть и такие случаи, или же нет. Вот насчет обычаев и воспитания хотелось бы
услышать. Да, это очень, очень вопрос просто глобальный, и на него вообще невозможно ответить, потому что сколько людей, столько и путей к единоверию. Да. Ну, это считалось, конечно, когда был тотальный контроль над старообрядцами, когда они преследовались и загоняли в единоверие силой там, в XIX веке, использовали вот это единоверие для борьбы, для истребления старообрядчества, то есть постепенного, как бы, ну, перевоспитывания. Вот. Конечно же, ну и, конечно, многие люди шли в единоверие, ну, разными путями. Но вот перелом произошел, когда были уравнены в правах все старообрядцы, ну, это вот манифест 905 года, благодаря государю, царю-батюшке Николаю II, вот, сняты были вот эти, так сказать, юридические всякие запреты, уравнялись в правах старообрядцы, и тогда единоверие неожиданно, а может быть и ожидаемо, начало расцветать. Ну, около 1000 приходов было их на Руси, крепчайших, богатейших приходов, благочестивейших приходов. В первую очередь они были истреблены, ну, уже коммунистами, потому что все единоверцы были монархистами, конечно, это, ну, такая вот судьба мученическая. Мученический венец многие единоверцы приняли. Вот. И, конечно же, многие думают, что единоверец настоящий – это старообрядец. Если он беспоповец был, его помазали маслом, и стал он миром, и стал он единоверцем. Или перешедшие там из Белокреницкого согласия, или еще из какого-то согласия. Вот. Да, есть такие приходы, много таких приходов, ну, большая часть таких приходов. Но вот у нас и не так. Я, например, единоверцем не был. Ну, меня в обычной церкви крестили, правда, погружением в Нижнем Тагиле, сохранились свидетельства. И потом, после того, как я прикоснулся к культуре вот этой старой Руси, ну, стал изучать знамя распев в консерватории, очень на серьезном уровне, по сей день изучаю и практикую это все в своих богослужениях, фестивали провожу. Когда любил путешествовать вот по таким по святым местам, особенно по местам, где есть осталось деревянное русское зодчество, храмовое зодчество. Вот, это в советское время очень много мест пришлось обойти. Где-то что-то перерисовывал, где-то чему-то учился. Это иконопись, когда очень много времени на Рогожском кладбище проводилось. Ну, в Русском музее, везде, где мы сталкиваемся с этой культурой, конечно же, стал задавать себе вопрос. Почему? Почему все так красиво? Почему все так глубоко? Почему в Никольском соборе не так? Почему в Преображенском соборе все затмевает золото, блеск и все? Понимаете? А человек искусства, ну, любой, кто, ну, я как музыкант был, как на дирижерском храмовом факультете учился, очень много факультативов посещал, у Льва Николаевича Гумилева на геофаке учился, и там тоже потрясало меня вот его, даже его вот эти исторические все рассказы о древности. Где же, в чем же это вот, откуда такая сила, откуда такая красота берется? И, конечно, оказалось, что все это в богослужении, в незапятнанном, в неисправленном вот на этот западный манер в 17 веке богослужении. Пусть оно сохранило православие, это богослужение, но мне пришлось попить чистой воды. Как бы вот этого. Я соприкоснулся, это изучая, и понял это превосходство на своем примере. Это очень трудно. Сначала учить ноты, потом переучиваться на крюки, это совершенно читать даже по-славянски, потом брать древний церковно-славянский язык. Это путь очень трудный, очень сложный. Но результат от этого, ну, понимаете, какой. Теперь мы молимся уже вот, ну, наш 25 лет нашей общине, ну, вот этой последней моей общине, которую я организовал. До этого в Пскове еще была община, она недолго существовала, к сожалению. И вот 25 лет у нас богослужение сейчас в среднем 5 часов, вечернее 6 часов. Ну, на Пасху было 20 часов молились. На Тихвинскую без расходов 22 часа богослужения. То есть, и это все выдерживаю, не только я, но и прихожане, несмотря на свои болезни. Но если кто падает, его замещает другой, отправляем отдыхать. Вот. Но главное, что не хочется никому никуда торопиться. Вот. Ну а литургия, как ни странно, правда, мы единственное, к литургии еще присовокупляем полуношницу, утреннюю службу. И очень много богослужений, особенно вечерним, я вам скажу, где-то из 6 часов, часа полтора, наверное, то и два, поучений. Причем непростых поучений Василия Великого, Иоанна Златоуста. Они расписаны на каждый день. После каждого седальна человек садится на удобную лавку и слушает, как батюшка или чтец внятно. Ну, я часто пользуюсь здесь языком понятным. То есть приходится славянский язык, древнеславянский переводить иногда, растолковывать. Тут от этого уже не уйдешь никуда. Синаксарий. И человек, где-то накланившись, он может посидеть где-то, понимаете, и получается такую службу легче выдержать, чем вот быструю такую службу, активную довольно, вот, где нету таких вот моментов. Вот. Вот, конечно, это вот самое основное отличие. То есть цель, зачем я пришел в Божий храм? Пришел ли я в училище благочестия? Или я пришел в музей, чуть-чуть соприкоснулся, увидел красиво, ах, как прекрасно, и ушел воодушевленный. Или я пришел учиться. Все-таки церковь, она же и баня духовная, она же и школа наша тоже. Вот, мы омываемся от грехов, вот, наших таинствах. Ну, так вот, Михаил, что еще? Вот, какие будут замечания, вопросы?
Спасибо, спасибо. Ну, наверное, еще стоит остановиться на воспитании и семейном укладе. То есть, каким образом, да, вот, воспитываются дети в единоверческих семьях, как они растут, прививается им любовь к богослужению. Об этих вещах хотелось бы узнать.
Это, конечно, это основное. Вот, ну... Дети, конечно же, должны присутствовать у всех прихожан, у моих, у меня. Это немыслимо, чтобы, конечно, ребенок, ну, только по очень большой уважительной причине может отсутствовать на богослужении. А все остальное богослужение уже само воспитывает. Ну и, конечно, школу обязываем, как детей, сознательно, чтобы они в наше время, вот сейчас, не скрывали своих вероисповедальных принципов, не позволяли никому унижать их. Вот. А что очень часто доходило до неприятных случаев, ну, воспитываем стоять в вере детей. Вот, конечно, наказывать приходится тоже часто, ограничивать. Очень, это самое сложное, может быть. Но с другой стороны, это самое надежное. Их надо вооружать знаниями, вооружать принципами жизни. Только вот чтобы не было этого духовного экуменизма. Вот это вот самое неприятное. Mm-hmm. Когда и мирского немножко, и светского, и пусть он там попробует чего-то, пусть потом одумается. Вот чтобы этого не было, соглашательство с этим грешным миром. Понимаете? Мир надо любить. И, как ни странно, эти дети сейчас почти во всех семьях превосходят по благочестию, даже в миссионерском отношении родителей. Приводят с собой других школьников. Вот сейчас там несколько беспризорников у нас. Один, другого, третьего, четвертого идет. Вот. Молиться мы от начала до конца, конечно, никого не заставляем. 6 часов это выдержать сложно. Поэтому никто не обидится, если ты пришел, постоял сколько мог, там ушел и все. Ну, конечно, если причащаешься. Это, кстати, тоже довольно такой вопрос очень злободневный о причастии. Вот, причастие, частое причастие немыслимо для единоверца. Это считается, ну, профанацией, что ли. Вот, причащаются, ну, семейные люди не чаще, чем раз в 40 дней, ну, если нет тяжелой болезни. Вот, ну, дети почаще, конечно же, целомудренные там люди, ну, раз в 20, может, дней. А монах, инок может почищаться раз в неделю, схимник раз в 3 дня, ну, священник хоть каждый день. Вот этого придерживаемся, но подготовка довольно очень, ну, намного, как бы, по сложности превосходит, вот как вот сейчас в повседневности. Неделю нужно поститься, неделю читать молитв очень много к причастию. Ну, это, кому это интересно, пожалуйста, звоните, приходите, по почте электронной связывайтесь с нами, мы объясним, расскажем. Это все не нами выдумано, это все, что мы, так сказать, из этих обычаев сохранили.
Ну, то есть, так понимаю, что богослужение совершается часто и регулярно.
Вообще без пропусков. Да. Причем оно не завязано только на настоятеля. Угу. Если настоятель там заболел, что-то на мирским чином идет эта служба. У нас чин мирской везде присутствует. То есть это не бывает выходных.
Да, это важный момент.
Ну а воспитание что еще? Пытались мы в школы, конечно, там навязываться. Бывают проблески, раз, может быть, в 2-3 месяца зовет какая-нибудь школа о чем-то рассказать ученикам. А так, когда я с 90-х лет приходил, даже в школы, где учился, нет, нам это не нужно. Вот нас к нам приходили, там, яговисты, там, еще кто-то, подарили нам, там, надавали сладости, и нам этого достаточно. Нет, учителя безбожники в основном. 1-2 учителя все, ну, ходят ко мне на службы. Вот, не более того.
Ну да, вы же понимаете, что даже вот сейчас курс «Основы православной культуры» не так все просто с ним.
Не так все просто. Да,
это не для идет нашей передачи беседа, но да, вот да. Сам факт того, что есть неприятие.
Отторжение, наплыв. Да. И это имеет еще свои очень, так сказать, печальные последствия, вот это все тоже. Например, сейчас у нас есть на городском, ну, районном нашем кладбище участок, ну, огороженный 40 метров, там, на 60, вот так, там, где больше 50 наших прихожан, ну, жертвователей похороненных, единоверцев. И вот он сейчас оскверняется, открыт работниками кладбища. Значит, около могил воинов собаку привязали, то есть она гадит на могилы. И невозможно, ну, очень сложно с этим бороться, потому что так сказать, все, на все молчаливое согласие, администрации. И вот такие вот, это следствие, конечно, вот этого, что детей не учат. Их надо с яслей уже учить, как, там, не то что основы православия, а уже. Надо, чтобы няня ему с детских лет, вот, как Пушкина, пела молитвы на духовные стихи. Господи, помилуй, Господи, прости. Вот, чтобы они это знали, что там школа.
Да, это важно.
Конечно. Это беда.
А что касается дисциплины, вот в принципе в семьях, да, и какую роль, может быть, играет священник воспитании детей и вообще в жизни общины? То есть насколько она велика, помимо тех вот богослужебных обязанностей, естественно, которые священник выполняет? Что еще?
Понял, вопрос понял. Ну, я вам уже рассказал о поучениях, да?
Да?
Ну, конечно же, когда рассказываешь много поучений, это не только толкуется Евангелие, и, ну, как любой батюшка, видимо, приходится евангельскую истину всегда связать, ну, с конкретной ситуацией, с его жизнью. Но поскольку у нас исповедь не пятиминутная, а, допустим, вот, ну, допустим, чтобы четверых человек это последний раз исповедовал, это мне заняло 3,5 часа. Ну как, там длинные молитвы, до, после, ну и потом очень обстоятельный разговор, и мы знаем друг друга. Дети тоже начинают с малых лет исповедоваться. И мы постоянно, ну, исповедь, конечно, часто переходит в беседу, и, ну, это отдельное помещение для этого есть, где мы можем побеседовать, поговорить. И родители, ну, если они оба верующие, это таких, кстати, немного, и у единоверцев тоже. Вот. И, конечно, думают в первую очередь о своих детях, и все эти вопросы осуждаем. Берется благословение на, всегда на какой-то шаг там, важный, житейский, перейти в другую школу по какой-то причине. Я не говорю там, купить новый пылесос, там, это они сами друг друга благословят. А о детях обязательно. И дети, когда присутствуют в храме, они тоже, ну, как бы друг за другом тянутся тоже, они друг с другом беседуют. У нас сейчас, ну, скажем, трапеза, да, вот бывает после, ну, во многих вот храмах сейчас после литургии чаепитие. У нас вот это неприемлемо. Почему? Потому что после такой великой благодати, когда ты, ну, уже, говорится, все силы отдал, и Господь тебя благодатью насытил этой божественной службы, после этого выбалтывать ее на чаепитие, это, ну, уже просто кощунственно. Поэтому тихо, смирно все уходят домой. Бывают, конечно, престольные праздники, когда всю ночь служим, и, ну, в 6 утра уже на Рождество, говорится, если не разговеться, то просто упадешь. Конечно же, мы там под чтение, каждая трапеза под назидательное чтение тоже проходит. Вот. И мы поэтому и после этого, ну, в другое время, на святках, на сплошных седмицах мы проводим концерт. У нас есть там дивная девочка, она на балалайке играет, стихи читает, очень любит Волошинова читать, что-то из Пастернака, что-то из Блока. Причем сами репертуар составляют, есть певцы, пианисты, ну, консерваторцев много у меня, профессионалы, многие приходят. Некоторые вообще ходят, ну, 4 раза, там, 4 поста. Я на них не обижаюсь, конечно, там, журю как-то. Вот. Ну, вот так вот мы и живем. Оно, единоверие, вот это, оно по крупицам созидается, как я вам сказал. И все, конечно, на воспитание. Но в основном, когда думаем о детях, собираемся, конечно, печалаем, конечно, где-то плачем, где-то надеемся, ну и молимся за них. Вот. Ну, как можем, воспитываем.
Да, конечно. Слава Богу, что такое наставление детям. Есть такое мнение, конечно, очень распространенное, что единоверцы – это люди, близкие к земле, что многие живут в сельской местности, с детства учатся любить землю, земледелию. И это, конечно, очень важный навык, поскольку сегодня мы знаем, при той гиперурбанизации, которая захватила большую часть населения, люди просто не умеют делать того, что еще умели их, ну, не знаю, родители. Вот, как дела обстоят в единоверческой общине и вообще, в принципе, так ли на самом деле, или же есть и городские жители, или же вот каким образом?
Ну, в нашем приходе, поскольку он, сколько, 40 километров от Питера, ну, это середина Невы, то есть места такие не дачные, а именно, да, вот начало таких деревенские земли. Угу. Конечно, мы без земли не живем, конечно, дом у нас свой. Пока был здоров, мы скотину держали, но сейчас у меня здоровье не позволяет. Но все равно хозяйство ведем, и все, кто живут в сельской местности, конечно же, усердно трудятся, кормят сами себя. Но питерские жители, очень многие, у кого дачи были вот, с советских времен, многие на дачу переселились. Mm-hmm. Ну, Питер, конечно, нельзя забывать. Все почти больные, очень много болезненных людей сейчас. Кто-то лечиться едет, кто-то еще. Вот. Земля, да, она облагораживает человека, несомненно. Правда, этому надо, это очень большая наука с землей дружить. Mm-hmm. Это посложнее, чем стать филологом или даже дирижером. Это намного больше мудрости нужно, чтобы, понимаете. И главное, что к этому детей трудно сейчас приучить. Вот они настолько заняты или настолько их занимают, чтобы у них не было свободного времени. Я вот помню, у нас как-то было больше свободного времени в детстве. Почему, не знаю. Удавалось посетить Соловки, как нам, или еще какой-то храм. В Киеве любили ездить с другом все время. Сейчас, конечно, но и находясь в Питере, есть, ну, в городах зеленоярцы, которые живут. Понимаете, тут, будучи, ну, как человек православный, он, судя потому, что, ну, просто потому, что он православный, что он свет миру, он должен все делать по-настоящему. Отношение к делу, этого достаточно. Угу. И вот как вот еще воспитание, я одной из основных деталей воспитания упустил, это каждое утро и каждый вечер родители вместе с детьми должны стоять на молитве. Я ее в своей редакции даже сократил до 10 минут, лишь бы молились. Uh-huh. Ну, как бы конспект. 10 минут одни и те же молитвы утром, одни и те же вечером. Ну, как говорил, кто подвижник, пусть читает, ну, полуночница для самых уже, говорится, подвижников, uh-huh. там, повечерница. Вот, условии просто необходимейшие, чтобы родители молились вместе с детьми. И если ты хоть живешь на корабле, хоть ты находишься в космосе, хоть ты находишься в городе, хоть в деревне, хоть в затворе, хоть в пещере, всегда будешь молиться. А еще, ну, хотя бы, ну, не безбожничать. Я не говорю там добрые дела делать, хотя бы злых не делать. Станешь обязательно единоверцем. Ну, православным. Православие, единомерие для меня неотделимо. Понятно, это одно и понятно. То же.
Спасибо. У нас остается не так много времени до конца, и поэтому, может быть, если у вас есть что-то, какие-то слова, с которыми вы бы хотели обратиться к нашим телезрителям, то пожалуйста. Потому что вопросов, естественно, много, и у меня их здесь не на одну передачу. Но, тем не менее, вот, к сожалению, мы рамками временными ограничены, и можем только в некотором смысле, да, открыть для наших телезрителей, что такое единоверие.
Ну что ж, скажу не очень приятную вещь тогда, можно?
Пожалуйста.
Чтобы завершить чем-нибудь приятным. Вот еще, как сказать, вот в области такого, ну, стремления, может быть, церковных людей, может, около церковных людей, к старообрядчеству, вот, познание вот этого древнерусского mm-hmm. благочестия. Сейчас несколько случаев я встретил в последнее время, не знаю, что у них за корни, вот таких явлений, ну, опять же, икуменических явлений. Появляются даже целые общины, отдельные люди, которые смешивают в кучу все богослужения, то есть даже служат без алтарей, как католики. И это все пышно рекламируется, даже на епархиальных сайтах бывает. И выдают все это под единоверие. Вот прошу быть с этим осторожным. А для этого нужно, конечно, ну, знать так, как нужно, так, как положено. Ну, а где мы это еще можем узнать? Только из книг, только у старообрядцев. Ну и, конечно же, но если мы этого Считайте нас достойным этого, приходите к нам, мы чем можем с вами поделимся.
Угу. Ну, а теперь можно приятное.
Приятное?
Да. Заканчиваем. Ну, не так много времени это остается, много. Да.
Ну, приятное, что же приятное. Хочу наблюдения свои вам рассказать. Не наблюдения, а даже статистические такие вот, как бы, небольшие, ну, фрагменты, все, что из наблюдений моих жизненных, когда я вот священником недавно стал, неопытный совершенно, много ошибаюсь, много путаюсь, 7 лет еще нет, как я священник. Ну, правда, наставником, как бы, вот, очень долго был. Угу. Очень долго был, в церкви с 83-го года нахожусь, православной. И вот я вам должен вам сказать, сейчас последние буквально 10 лет увеличивается не только количественно, но и качественно. Вот именно на нашем единоверческом приходе и на других единоверческих приходах количество молодых людей, то есть прихожан. Я не считаю прихожанами тех, которые там раз, два, три зашли, ушли. Там, ну, есть такие, которые по приходу меняют. Именно вот таких вот серьезно занимающихся духовной работой. Корни этого для себя еще не понял. Почему? Откуда вдруг молодежь? Она не должна, она вся там компьютерная, отравлена, она вся там вот этими европрелестями. Почему увеличивается? Почему такие серьезные вопросы? Стало намного больше сознательных венчаний, стало меньше разводов. Наконец стали детей рожать. Я, ну, по отношению с тем, что с 90-ми годами просто, ну, не так, конечно, много, но вселяет какую-то надежду. Именно и количественное, и качественное вот, укрепление храма Божия. Вот, печаль — это среднее поколение, ну вот лет, наверное, 40, от 40 до 60, какие оно выкидывает порой духовные, так сказать, ну, подарочки в кавычках. Ну, то есть вот, но Церковь ждет всех, Господь ждет каждого из нас в свои объятия. Поэтому самое главное, хотя бы немножко веровать, или вот я посоветовал бы этому поколению, хотя бы не отрицать, что там Бога нет, или церковь не такая, или все плохие, или патриарх не такой. Вот хотя бы вот эти, не слушать все бредни. Конечно, идет много нападок сейчас на православие по всем фронтам. Вот таких изощренных даже при советской власти не было. При советской власти нас давили методично. То есть мы знали, откуда ждать. Это к уполномоченному ты идешь или еще там с кем-то сталкиваешься, со стукачем каким-нибудь в храме. Мы уже знали примерно. А тут не знаешь порой. Вот, дай Бог всем разума. Дай Бог всем вот этой мудрости житейской, конечно, которую только может подарить один Господь. И получить ее только можно, мне кажется, в храме Божьем. Вот. Ждем вас, дорогие мои.
Благодарю вас, отец
Молимся,
Сергей.
Молимся, любим вас.
Спасибо. Весьма у нас с вами получился интересный и содержательный разговор, слава Богу.
Надеюсь,
конечно, да. Подчеркиваю, что многие вопросы я просто не успел задать, и, к сожалению, вот по техническим причинам мы звонки не принимаем, так бы наверняка нам бы просто телефон оборвали сегодня, вот, было бы много интересных вопросов, но тем не менее, вот, поэтому я вас очень благодарю, спасибо огромное за то, что получилось сегодня у вас прийти к нам, и мы с вами так интересно и дельно, содержательно побеседовали о единоверии. Спасибо огромное.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Вы, кстати, можете, у нас вот минуточка остается, песенно поздравить наших телезрителей, если хотите. Попробуем.
Ну, просто встать тогда надо, можно.
И нет, сидеть, да? Да, мы сидеть с вами.
Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи,
и гробным живо дарово. Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи, и гробным живо дарово. Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи, и гробным живо дарово.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спасибо огромное! Спасибо! Дорогие друзья, сегодня с вами в студии телеканала «Союз» были священно-иерей Сергий Чиж и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Христос воскресе!
Воистину воскресе!